Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. На связи руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но будем говорить о северных потоках, номер один и номер два. Вот береговая охрана Швеции сообщила, что четвертую утечку она обнаружила. Уже есть разные экспертные оценки произошедшего, что потоки пока не могут работать. Ну, естественно, разные версии случившегося звучат, что это диверсия, что там может быть какой-то ЧП технического характера. Но в целом, конечно, ситуация вот вовремя, в кавычках, это произошло. На ваш взгляд, все-таки что это могло быть и кто главный выгодоприобретатель от этой истории? Потому что, ну, понятно, что были проблемы и до этого технические, с Северным потоком-1, Северный поток-2, как известно, не был запущен, но, тем не менее, вот теперь вообще блокируется работа. Я вот приведу, кстати говоря, заявление официального представителя МИДа России Марии Захаровой, которая, в общем-то, как бы дезавуировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкина, считающего, что никому не выгодно, да, вот это. Мария Захарова сказала, я процитирую, много лет США вели борьбу с этим проектом всеми доступными способами. Поэтому, когда господин Блинкин говорит, что никому не выгодно разрушение проекта, это смехотворно. Но давайте попробуем все-таки разобраться, что там могло случиться, на ваш взгляд.
Ну, смотрите, конечно, надо искать логику везде и во всем, там, вот то, что вы, в принципе, сейчас заявили, то есть процитировали Захарову, в принципе, здесь логика понятна, она присутствует, ну, а из Белого дома мы слышим абсолютную порой ересь, так что давайте по порядку. Подорвано было 3 линии из 4, да, на этот момент мало кто обращал внимание, но сейчас вот говорят о четырех утечках, уже сегодня, да, спустя там несколько дней. И непонятно, а где эта утечка четвертая, да? Если это подрыв еще и линии А, Северного потока 2, то есть целостной магистрали, то получается, что полностью трансбалтийская модель, она уже не будет по экспорту газа, даже вот быть такой резервной, что называется, да, для Европы. То есть Германия все-таки оставляла пути такие, ну, в случае там форс-мажора, ну, и Европа тоже, да, учитывая там, что это транзитная еще, в том числе, система, то есть приходит газ в Германию, дальше к чешской границе, и дальше тоже может определенный объем уходить. Так что в этом смысле Германии это неинтересно, естественно, там, ни бизнесу, ни, может быть, даже и политикам, но мы слышим от них другое. Так что сейчас мы должны разобраться, есть ли эта четвертая линия, живая она или нет.
Вот просто, знаете, вот опять же...
Без оперативных поставок тогда остается даже гипотетических.
Ну да, по Северному потоку, номер один, естественно. Да,
по Северному потоку два, нет.
И два тоже.
Поток номер один, там две линии. Угу. Готовые, как говорится, то есть подорваны. И рассуждать о технических проблемах это тоже неуместно в связи с тем, что столько точек в короткое время, это абсолютно понятно, что это рукотворная история.
Вот просто, если знаете, о чем говорят?
Никто не говорит пока до конца, кто виноват.
Ну да, нет, говорят, что, возможно, это дроны подводные, в общем, есть они у разных стран.
Да, и они, кто заинтересован, то есть интересантов, но очень не договаривают практически все. Да, даже тот же Боррель, он заявляет, да, подрыв, да, там, рукотворный след, но не говорит, кто виноват. Но в то же время размышляет, что атака на инфраструктуру, которая обеспечивает, по сути, европейскую энергетическую безопасность, понимаете, то есть он начинает уже путаться в своей логике сам. Если он против Северного потока-2, да, известный ястреб, вот, то они же не дают, по сути, лицензию, да. Понятно, что власти Германии, но это все под давлением, там, и в целом под ЕС, эгидой ЕС все это происходит. То есть удивительным образом они, то есть, думали, что если будет совсем туго, мы откроем Северный поток-2, да, ну, подразумевали, на некоторое время, а потом его закроем, когда уже нам газ будет не нужен. То есть они думали, что можно манипулировать таким образом Газпромом. Ну, а насчет выгод от таких историй для российской стороны, ну, это абсолютный абсурд. Понятно, что мы здесь теряем, то есть и те объемы газа, которые выходят из трубы, и все это в итоге система застрахована, и застрахована вроде как западными крупными компаниями, но как потом с них эти деньги получить, это тоже в нынешних условиях, когда практически юридическая база тоже не работает в отношениях недружественных стран, и какие-то расследования, получить какую-то объективную картину расследований там.
А какое-то расследование, в принципе, может быть международное? Москва же созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Насколько оно будет хотя бы отдаленно объективным?
Это как с Боингом, да? Но с Боингом малазийским там еще было какое-то юридическое там, юридический какой-то базис и какая-то адекватность еще, да? Но все равно это дело затягивалось, и все равно все остались при своем мнении, да, то есть все равно любители обвинять Россию, они остались, то есть предвзятость, это она будет здесь еще в большем масштабе.
А вот скажите, пожалуйста, относительно все-таки того, что эти диверсии, если это диверсии, мы ничего не утверждаем, просто об этом сейчас говорят, Генпрокуратура России вообще произошедшая, как акт международного терроризма расценила. Ну, да. Так да. Вот и произошло это все, как известно, в подводной части, да, газопровода. Так вот, я слышал экспертную тоже оценку, что туда попадает вода в эти трубы, они ржавеют, и, в общем, проект может выведен быть, но если не навсегда, то на огромное количество лет. Так ли это на самом деле?
Ну, логично. Ну да. А с другой стороны, ремонты, разве они... Ну, пока туда вода, как я понимаю, не попадает, если идет бурление, которое вот снимают там с дронов и показывают. То есть выходит метан, то есть система, ну, это как воздушный шарик, да? То есть пока еще вот до нуля давление, как понимаю, еще не упало, но это дело нескольких дней, да.
Хорошо, а что касается все-таки биржевых цен на газ в Европе, вот они как бы подснизились, да, по идее, вот на фоне вот этих ЧП они должны были бы вырасти, но тем не менее они снижаются. Как вот эту метаморфозу объяснить?
Это бифуркации, да, то есть вот эта волатильность пресловутая, это не так значительно, то есть... Все равно чек, он многократно выше, чем был там, условно говоря, полгода, год назад. То есть, когда мы рассуждаем там о категориях, сколько должен стоить газ, то есть порядок здесь другой, то есть не $300 там, а порой и 3000, сейчас там около 2, чуть ниже. Ну, то есть все равно чек, когда на газ остается вот в этом коридоре, там 1,8 до $3000, вот этот такой, скажем, широкий коридор, это все волатильность. То есть это не изменение тренда.
Ну да, тем более там действительно незначительное колебание.
Будет усиливаться, там меняться погода, будет расти спрос, и, соответственно, будет меняться и рынок.
Александр Михайлович, ну и важный вопрос, конечно, связан с газовыми хранилищами европейскими. Тоже тут самые разные оценки звучат, да. И цифры разные, что вроде бы газа завались, ну уж извините за, да. Такой язык. Деле, да, а кто-то говорит, не хватает, да, что ситуация близкая к критической. Что на самом деле-то
смотрите,
сейчас?
Смотрите, они спекулируют этой цифрой, это для населения успокоитель так называемый, то есть подготовка хранилищ, да, у них вроде как там и досрочные по многим странам. То есть они набивают, пока есть такая у них возможность, вот они их заполняют. Но поймите, что когда идет зима, газ подземных хранилищ, он нужен не для того, чтобы...
то есть нужны чтобы текущие потребности обеспечивать, да?
Оперативные в поставке, в дополнении...
А это резерв, насколько я понимаю, да?
А если они их будут растрачивать без дополнительных поставок стабильных, которые шли там по Северному потоку, по Ямало-Европе, по украинскому транзиту, которые шли в большем объеме, чем сейчас, по турецкому потоку, то есть вот этого не будет в этом сезоне, как мы видим, да? И, естественно, эти запасы, они будут страчены там не весной, когда отопительный сезон завершается, а они будут страчены, ну, по оценкам, там, допустим, даже тех же турецких экспертов, китайских экспертов, ну и вообще сторонних экспертов, кто имеет в отрасли, то есть если мы отходим от ангажа, то есть не российских, а именно вот международных экспертов, то к 1 января там может уже быть пусто, ну, в идеале... Даже такой сценарий просматривается. Ну, или там до середины января они продержатся. А что делать дальше? Большой вопрос, потому что сжиженный природный газ, его, во-первых, перехватывать будет и Азия, как понятно, что на него большой спрос, а столько газа, жирного природного газа просто нет. Нет и стольких метановозов, которые бы его гоняли. Вот.
То есть, по сути дела, поступает российский газ в Европу сейчас по украинскому транзиту и еще, да, по одному газопроводу?
Нет, только по украинскому транзиту и частично по турецкому потоку на юг Европы, там, но это незначительные, конечно, объемы. Потому
по сравнению с теми, что были.
Немало Европы стоит блокирован Польшей.
Спасибо большое. Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.